«Зона свободы» на телеканале «Белсат». Про то, что уявляет информационная война у сучасным свете, разважают супрацовница Российской службы Радио Свобода Ирина Лагунина, супрацовник Молдовской службы нашего радио Раду Беня и журналист Белорусской свободы Виталь Цыганков. Веде передачу Александр Лукашук.
Свобода слова супраць права нацыі на самаабарону. Так можна патлумачыць суду Менску над корэспандэнтамі расійскага агенцтва Регнум. За іх публікацыі небяспечныя з пункту гледжання прокуратуры, зняважлівыя для адных і мёд на душу для іншых. Але суд адбываўся зусім не за прававыя абстракцыі, бо на вайне, нават на інфармацыйнай, абстракцыі не бывае. І вайна гэта ідзе даволі давно. Вось народныя эксперты перадачы «Зона свабоды» Саўка ды Грышка абмяркоўвалі гэтую тэму роўна 3 гады таму, на пачатку 2015 году.
Рускія каналы я пераключаў, і знаюся, ад ужаса я даже закрычаў. Там на Украіне хунта і фашызм, а у нас тут тоже национализм.
Стеражися, Саука, я кажу тебе, не гляди на ночь ты, российская ТВ.
Ну, вот так, Лявон Вольский с Сауком да Грышком. Але практычныя аспекты свабоды слова і права нацыі на самаабарону мы абмяркуем сёння з нашымі калегамі. З расійскай службы Ірына Лагуніна, з малдовскай службы Раду Беня і на відэасувязі ў Менску наш калега Віталь Цыганкоў. У гэтыя дні ў Менску завершыўся працэс над трыма асобамі корэспандэнтамі расійскага агенцтва Регнум, якія абвінавачыліся ў распальванні нацыянальнай варожасці за зняважлівыя выказванні на адрас Беларусі і незалежнасці нацыянальных каштоўнасцяў. Пракурор патрабуе судзіць зняволеных на 5 гадоў, але умоўна, а прысуд будзе абвешчаны 2 лютага. Вось такая падзея гэтага тыдня. І Віталь, вось Беларусь шмат гадоў займае самыя ніжнія радкі ў сусветных рэйтынгах свабоды прэсы. Ці можна сказаць, што працэс Регнума, гледзячы на яго, у Менску зноў судзілі свабоду слова?
Калі сыходзіць з амерыканскага падыходу, то да, свабода слова можа быць любая, і ў тым ліку такая, якую выказваюць вось гэтыя карэспандэнты Регнума. Але, безумоўна, у гэтай нашай сітуацыі тут ёсць і іншы абарот, іншы бок. Гэта тая самая інфармацыйная вайна, пра якую вы сказалі у пачатку нашай размовы. Бо калі ставіцца чыста да гэтых выказванняў, то я, напрыклад, вось пісаў у сацыяльных сетках такое, ну, такую думку, што часам вот гэтыя, ну, скажам, вельмі непрыемныя для беларусаў словы пра тое, што беларускай мовай там ніхто не карыстаецца, пра тое, што Беларусь не дзяржава, скажам так, са слезамі на вачах казалі і самыя патрыятычныя людзі. Ад Зенона Пазняка да Васіля Быкова казалі самыя непрыемныя рэчы пра беларусаў, пра Беларусь. І фармальна кажучы, калі вось гэтыя рэгнумаўцы гаворыць тое ж самае, то гэта ўспрымаецца як зараз менавіта наезд, як, скажам, напад на беларускую дзяржаўнасць, паколькі гэтыя людзі кажуць, ну, з іншай інтанацыі. Яны кажуць з мэтай абразіць, яны кажуць з мэтай прынізіць, а не з мэтай, скажам так, падняць гэтую праблему, падняць гэтае пытанне. Таму з пункту гледжання чыста фармальнага тут все вельмі адносна. Але, ну, у Беларусі такая сітуацыя, якая, па-першае, сапраўды мы маем недэмакратычную дзяржаву ў гэтым сэнсе, ну, а па-другое, дзяржава занепакоілася зараз інфармацыйнай вайной. Але занепакоілася, ну, вельмі спецыфічна. Вот я апошняе скажу, што калі б беларускае кіраўніцтва зараз, напрыклад, абмежавала расійскія каналы, не скажу, што все бы там скараціла і все бы адмініла, а абмежавала доступ расійскага тэлебачання, калі б уводзіла беларускую мову, беларускую гісторыю, беларускую беларускіх школах, я б тады зразумеў, што гэта да то, што трэба рабіць для ўмацавання суверэнітэту. А калі я нават судзіць гэтых аўтараў, то гэтым чынам перш за ўсё беларуская дзяржава і сённяшняе кіраўніцтва не ўмацоўвае суверэнітэт, а проста ўмацоўвае сваю ўладу, паказвае, што нам можа судзіць не толькі дэмакратаў, не толькі, скажам, апазіцыйных і нацыянальна арыентаваных людзей, але і прарасійскіх людзей, што на цяпер настолькі моцная, што можа ўжо судзіць і прарасійскіх людзей.
Дзякую, Віталь. Ірына, ну ось в Беларусі судзяць грамадзянаў Беларусі, якія зняважліва выказваюцца пра некаторыя інтарэсы ці тое, што забаронена беларускім законадаўствам. Ці ёсць такія падобныя працэсы, в якія можна разглядаць як пытанне свабоды слова і як адначасна вот, выступ супраць дзяржавы, ці ёсць такія прыклады ў Расіі?
Да, канешна. Но это сейчас, в последний год, по крайней мере, это меньше касается прессы, больше касается высказываний в интернете и в социальных сетях, в основном в социальных сетях ВКонтакте. Надо сказать, что за последние 5 лет количество таких судебных процессов возросло в 3 раза. И за 2017 год это было 1800 человек. Немножко
1800 человек?
Немножко снизилось, да. А за 2017 год больше 3000. Это не обязательно заканчивается тюремными приговорами, да, это могут быть
довольно большие... Но это суды за публикации, за тексты, за слово написано.
За лайки даже, и за репосты.
Даже за лайки и репосты.
За лайки и репосты. И в основном это касается, это проходит по статье «Экстремизм», или это проходит по статье «Нарушение территориальной целостности России». Значит, что считается нарушением территориальной целостности? Любое слово как бы адрес федерализации федеративного государства и любая постановка под сомнение действий России на востоке Украины и аннексия Крыма.
Правда, а вось, коли такое пытание, скажите, в Молдове бывают такие процессы? Коли можно, скажите и про Молдову, и про Приднестровье. Хоть это и разные теперь юридичные одинки, але...
Да, в Молдове я не припомню таких случаев. То есть вообще эксперты медийные считают, что Координационный совет по радио и телевидению в Молдове, который должен следить за этим, очень толерантно относится к всякому такому рода контенту. И, в общем-то, не исполняет полностью свои обязанности в этом смысле. Но, например, я помню, что в 2014 году были применены санкции к большинству телевидений, которые транслируют российские телеканалы, за то, что в своих информационных выпусках они транслируют, то есть, антиукраинские материалы, которые фейк-ньюс разного рода,
то есть, которые сжигают. Державное, да, некое рублевание есть. А в Приднестровье? Что
в
мы
Приднестровье
ведаем?
Там совершенно другая ситуация. Там существует только одна точка зрения, и все, которые не разделяют эту точку зрения, они, конечно, просто либо их закрывают, либо устраивают такие публичные кары, если можно так сказать.
Это можете привести пример, за что?
Да, тоже в 2015 году это было с журналистом Сергеем Ильченко, который активно поддерживал революцию в Украине и выступал в Фейсбуке против аннексии Крыма и поддержки сепаратистов России на востоке Украины. Но ему приписали в Фейсбуке высказывания призывы к свержению власти в Приднестровье. То, что он говорит, что он такого не делал, его закрыли на несколько месяцев. Была целая история.
В поддержке... Он провел в тюрьме.
Он провел
за,
в тюрьме.
За этот пост, який был жить. Але в самой Молдове люди в тюрьме не сидели за антимолдовские, скажем, высказывания. Я просто хотел уточнить. Не было такого.
Нет, такого не было.
Недавно в России был принят закон, по поводу которого многие недержавные организации, в том числе журналистские, отримали статус замежного агента. У этой список потрапила и Радио Свобода.
Российские власти решили признать несколько наших информационных проектов, а также телеканал и цифровую сеть «Настоящее время» иностранными агентами. Министерство юстиции заявило, что, как следствие этого решения, деятельность нашей организации может быть подвергнута еще большим ограничениям. Конкретной информации об этих ограничениях пока нет. Мы будем внимательно следить за всеми сообщениями из Минюста и других органов российской власти, касающихся нашей кампании. В то же время мы сохраняем приверженность продолжению нашей журналистской работы в интересах предоставления точной и объективной информации нашей русскоязычной аудитории.
Ирина, кто информационно погрожает России? Вот кто погрожает там, Молдове, Украине, Беларуси, мы лечим, ведаем. Один из отказов, что, например, ты мне говоришь. А кто погрожает России? Кто главные враги?
Ну, на данный момент были указаны американские средства информации. Это, прежде всего, «Голос Америки» и «Радио Свобода». Но я хочу заметить, что закон как таковой, который бы относился к нам непосредственно, то есть к нашему статусу в России, Государственной Думе России пока принять не удалось. Они приняли закон про российские медиа, иностранные агенты. И теперь продолжается законотворческая деятельность Государственной Думы, так что мы посмотрим...
А для вашей непосредственной деятельности что изменилось?
Пока ничего, поскольку мы не знаем, каким образом закон о российских СМИ должен быть применен к нам. Мы не официально не российская СМИ, мы официально американское средство массовой информации. Так что, ну, в общем, законотворческая деятельность продолжается, так что я думаю, что до выборов, до 18 марта, до российских президентских выборов, конечно, пакет законов будет принят, и тогда мы посмотрим, собственно, как это применяется к нам и чем это
вот недавно
будет
было
грозить.
Доследование Левада-центра. На питании было такое, кто является ворогом, ворог уже ставится до России. И 66%, насколько я помню, опытные сказали, да, вороги есть в России. На первом месте это американцы, на другом украинцы, а на третьем это развяз. Скажите, вот то, что Украина является ворогом России, в чем это отчувается вот, в информационном? Как Украина нападает на Россию?
Вы знаете, удобно, напрямую нападает на Россию. Дело в том, что самое ужасное, что началось в 2014 году и что до сих пор не заканчивается на российском телевидении, это абсолютное создание образа врага украинского, это с одной стороны, а с другой стороны, это деперсонификация людей. То есть их не называют даже украинцами, их называют там и укропами, и бог знает чем. Да, но вот это вот лишение человеческой сущности врага, да, или кого они считают врагом, это очень страшно, потому что это, ну, такой базис для продолжения конфликта и для развития конфликта.
Ну, это классика.
Сейчас это немножко...
Гуманизация, это вот классика створения ворога. Навод, коли взять там выпадки геноциду в Африце, ці, на Балканах спочатку дегуманизуют, робят з его ворога, не вартого ничего, а потом... В этом смысле война то информационная, или может быть зусім переходить в горячую фазу. Раду, скажите, вот феномен Приднестровья, як воспринимается сейчас в Молдове? Там есть складники информационной войны? Или это просто выник вот той войсковой операции после распада СССР?
В Молдове я бы не сказал, что существует образ врага в лице Приднестровья. Наоборот, большинство людей, как бы считают, что там большая часть родственников. То есть между людьми нет такого конфликта. Конфликт, он политический. А в Приднестровье, наоборот, можно отметить такой феномен, что образ врага на протяжении всех этих лет очень аккуратно культивируется, постоянно подпитывается, что вот Молдова может в любой момент напасть на Приднестровье и так далее. То есть потому что вся эта псевдогосударственность Приднестровья, она на этом и строится на самом деле.
Хотя... Информационный складник вельми важный.
Абсолютно. Хотя между людьми нет никакого.
Ну что ж, давайте зараз зробимо музичний перепинок. Знову Савка де Гришка про тему